Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Ничто так не крадет радость жизни, как непредвиденные трудности, с которыми мы сталкиваемся в жизни. То есть, например, в какой-то момент вы вдруг узнаете, что банк, в котором лежат все ваши сбережения, которые вы очень долго и кропотливо откладывали, попадает под санацию, и вы понимаете, что вы не сможете просто так вытащить эти сбережения. Безусловно, это создает проблемы, и, безусловно, это крадет радость жизни. Или, например, вы шли вверх по карьерной лестнице, планомерно получая повышение по службе, и однажды вас увольняют с работы, и это совершенно непредвиденно для вас. Проблемы, которые возникают в семье, проблемы, которые возникают со здоровьем, все эти непредвиденные вещи – это все то, что крадет у нас радость жизни. Так каким образом нам справиться с этими проблемами? Запишите себе сейчас в бюллетенях о том, что крадет вашу радость жизни. Запишите себе, какие безнадежные ситуации вводят вас в ступор, какие проблемы, которых вы не предвидели, вызывают трудности, особенно сильные трудности у вас. Запишите себе это в ваших бюллетенях. Интересно, что когда мы говорим про непредвиденные трудности, зачастую эти вещи открывают нам то, чему мы доверяем больше всего в жизни. Наши проблемы, которые возникают, почему мы теряем радость жизни, да, когда банк попадает под санацию, связаны с тем, что мы доверяли деньгам. Мы доверяли тому, что у нас есть сбережения, и, соответственно, мы можем смотреть с уверенностью в завтрашний день. Или мы доверяли своей карьере, или мы доверяли семье, или еще чему-то. Мы верили в эти вещи. И если быть предельно честным, то, скорее всего, мы верили не только в эти вещи. Скорее всего, мы верили прежде всего в себя. Мы считали, что я могу позаботиться о своих сбережениях, о своей карьере, о своей семье, о своем здоровье. И вот когда этого нет, что делать тогда? На кого рассчитывать, на кого полагаться в этой ситуации, в ситуации, когда ты привык полагаться и рассчитывать только на себя? Сегодня мы посмотрим с вами историю человека, целеустремленного человека, человека, который добился очень-очень высокого положения в обществе, человека, который добился статуса наместника, царедворца, приближенного царя Иудеи. Человеку, у которого были деньги, человеку, у которого было влияние, человеку, у которого был вес в обществе, человека, которого слушались, который сталкивается с непредвиденной ситуацией, с болезнью, смертельной болезнью своего сына. И что делать в этой болезни? Настолько легко в этой ситуации, когда ты сталкиваешься со смертельной болезнью своего сына, настолько легко просто плыть по течению. Настолько легко просто сдаться, поднять руки вверх и сказать, что я ничего не контролирую. И ты больше не живешь, ты существуешь. Настолько легко в этой ситуации, наоборот, попытаться все держать под контролем и озлобиться из-за этого, потому что ты не можешь ничего контролировать, ты не можешь ничего удержать. Мы не живем, мы выживаем, когда мы позволяем обстоятельствам, когда мы позволяем вот этим проблемам определять нашу жизнь, когда мы разрешаем обстоятельствам определять нашу жизнь. Но все меняется тогда, когда мы доверяемся Господу. Единственное верное решение, которое принимает этот царедворец, как раз и заключается в том, что в этой ситуации, когда для него было бы вполне естественно все попытаться контролировать, он доверяется Христу. Он приходит со своей проблемой ко Христу. И вот в этом доверии Христу он находит свою безмятежную жизнь. Давайте в почтение Господа снова его встанем сейчас для того, чтобы прочитать эту историю во второй половине 4 главы Евангелия от Иоанна. Через два дня Иисус отправился оттуда в Галилею. Он и сам говорил, что пророк не имеет чести у себя на родине. Однако, когда он пришел в Галилею, галилеяне его радушно приняли. Но только потому, что были в Иерусалиме на празднике Пасхи и видели все, что Иисус там совершил. Иисус еще раз посетил Кану Галилейскую, где Он превратил воду в вино. В Капернауме был один придворный, у которого был болен сын. Когда этот человек услышал о том, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, он пришел к нему и умолял его исцелить сына, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Пока вы не увидите чудес и знамений, никогда не поверите». Но придворный лишь ответил: «Господи, пойдем, пока сын мой еще не умер». Иисус ответил: «Иди, твой сын будет жить». Человек поверил снова Иисуса и пошел. Он был еще в пути, когда слуги встретили его и сообщили, что мальчик жив. Он спросил, в котором часу ему стало легче. И они сказали: «Вчера, в 7:00 жар у него прошел. Отец понял, что это произошло именно тогда, когда Иисус сказал ему: «Твой сын будет жить». Придворный и все его домашние поверили. Это было второе знамение, сотворенное Иисусом по приходе из Иудеи в Галилею. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы не против доверять Тебе. Мы не против верить в то, что Ты существуешь. Но дай нам на самом деле доверять Тебе целиком, полностью. Измени наше отношение, чтобы доверие Тебе было первым, что мы делаем, чтобы молитва Тебе была первым, что мы делаем в нашей жизни. Преобрази наши сердца. И дай нам славить Тебя даже тогда, когда Ты отказываешь в наших молитвах. Во имя Твое молимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы рассмотрели с вами первую половину 4 главы, вот этот знаменитый разговор Иисуса с самарянкой, с женщиной у колодца. В этом разговоре, разговор начинается с того, что Иисусу нужно было пройти через Самарию. Ему нужно было встретиться с этой женщиной. Ему нужно было поговорить с ней. И в разговоре в этом мы открываем для себя наше несовершенство. В разговоре этом мы открываем для себя не только наше несовершенство, но мы открываем для себя также и полноту прощения Христа. В этом прощении Христа сокрыта настоящая жизнь моя. Теперь я могу понять природу моего греха. Я могу признать причину моего греха. Я могу принять последствия моего греха, чтобы наконец-то прославить Творца. И вот в этом прославлении Бога, в духе и истине, как говорит Христос самарянке, в этом прославлении Господа я преодолеваю природу моего греха, причину моего греха. В этом прославлении я преодолеваю последствия моего греха, греха в моей жизни. В прощении Христа сокрыта настоящая жизнь моя. И сейчас мы видим в этом путешествии Иисуса, что из Самарии Он возвращается в Галилею. И здесь, в Галилее, Он сталкивается с человеком, в жизни которого совершенно непредвиденные трудности, трудности которых он не ожидал, смертельная болезнь его сына. Трижды в этом отрывке этот наместник доверяется Богу, трижды он проявляет доверие к нему, хотя говорится об этом только дважды. Прежде всего, он доверяет доверие ему, можете записать себе в ваших бюллетенях сейчас, что еще не видя Христа, наместник поверил тому, что говорили о Христе, и поэтому он пришел ко Христу. Первый раз он доверяется ему в том, что он приходит ко Христу. Второй раз мы читаем с вами о том, что он поверил, не получив то, что он просил. Наместник поверил тому, что Иисус сказал, и он ушел домой. Он верит в то, что он слышит о Христе. Он верит в то, что он слышит от Христа. Он приходит к нему, и он уходит, даже несмотря на то, что он не получает ответ на свою молитву. Третье. Не видя еще чуда Христа, наместник поверил тому, что рассказали о нем, и проверил время. Для него важно было проверить время, для него важно было проверить, что все это правда. Трижды наместник доверяется Богу, трижды он проявляет доверие Христу. И в этой истории мы видим с вами, как преображается и наша жизнь, когда мы доверяемся Господу. В доверии Христу сокрыта надежная, безмятежная жизнь моя. Полагаясь на Бога, я могу принести Христу все свои проблемы, не рассчитывая только на чудо. Когда я полагаюсь на Бога, я могу принести Христу все свои проблемы, не рассчитывая только на чудо. Доверие Христу, вера Христа заключается в том, что мы полагаемся на Бога в первую очередь, а не в последний момент. Мы прежде всего приходим ко Христу в первую очередь, а не в последний момент. И приходя ко Христу, хоть мы и просим о чуде, мы не рассчитываем только на чудо. Второе. Я могу положиться на Христа в решении своих проблем, не исключая чуда, не исключая того, что Господь сделает. И, наконец, последнее, я могу привлечь внимание других к чудесам Христа в моей жизни. Вот три вещи, которые происходят с нами тогда, когда мы на самом деле доверяемся Христу во всем в нашей жизни, включая эти непредвиденные обстоятельства. Начинается история с того, что Иисус говорит, что пророк не имеет чести у себя на родине. Хотя удивительно, дальше мы читаем с вами, через два дня Иисус отправился оттуда в Галилею. Он и сам говорил, что пророк не имеет чести у себя на родине. Однако, когда он пришел в Галилею, галилеяне его радушно приняли. но только потому, что были в Иерусалиме на празднике Пасхи и видели все, что Иисус там совершил. Иисус еще раз посетил Кану Галилейскую, где Он превратил воду в вино. В Капернауме был один придворный, у которого был болен сын. Когда этот человек услышал о том, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, он пришел к нему и умолял его исцелить сына, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Пока вы не увидите чудес и знамений, никогда не поверите». Почему так часто нам сложно приходить к Богу в первую очередь? Почему нам так часто сложно молиться Богу в первую очередь о тех непредвиденных проблемах, которые возникают в нашей жизни? Почему мы делаем это в последний момент, тогда, когда больше другого выбора нет? Да по одной простой причине. Если быть честным с самими собой, мы боимся одного. Мы боимся того, что Бог откажет. Мы боимся того, что Бог скажет: «Нет, я приношу Ему проблему, мою сокровенную проблему», а Он говорит: «Нет». И вот что удивительно, именно это и происходит в этом отрывке. Именно это и делает Иисус. Он дважды отказывает этому человеку, он дважды говорит ему «нет». И первый раз, когда он отказывает ему, он делает это для того, чтобы научить его славить Бога, для того, чтобы тот начал не просто приносить Христу проблемы, для того, чтобы он прославлял его. Мы приходим к Богу для того, чтобы прославить его. Иисус говорит о том, что нет чести у пророков в своем отечестве. Да, мы знаем эту фразу, потому что она вошла в русский язык как устойчивое выражение. Нет пророка в своем отечестве. В другом параллельном месте в Евангелии от Марка Иисус произносит эти же самые слова, и дальше удивительные строки. И Иисус удивлялся их неверию. И Он не мог совершить чудеса в этом, в Галилее. Иисус удивлялся их неверию. И Он произносит здесь эти слова как раз для того, чтобы показать, что мы прежде всего приходим к Богу для того, чтобы почтить Его. Можете записать себе. Мы приходим к Богу с просьбами для того, чтобы прославить Его. Мы приходим к Богу с просьбами для того, чтобы прославить Его. Потому что это не просто пророк. Это не просто пророк. В начале Евангелия от Иоанна мы читаем с вами: «Бога никто не видел. Его явил нам единственный Сын Его, пребывающий у самого сердца Отца, который сам Бог». 1 глава, 18 стих. Иоанн начинает с этого. Иоанн заканчивает этим в предпоследней главе, в 20 главе мы читаем: «Иисус совершил в присутствии Своих учеников и много других не чудес, знамений. Каждое знамение указывает на то, кто Он есть», о которых в этой книге не написано, а то, что здесь написано, написано для того, чтобы мы поверили, для того, чтобы мы доверились Господу, что Иисус есть Христос, Сын Бога, и веруя, имели бы жизнь во имя Его. Мы приходим к Богу, потому что Он Бог. Не потому, что это джин, не потому, что это старик Хаттабыч, не потому, что сейчас Иисус каким-то образом выдернет очередную волосинку из своей бороды и скажет: «Трах тебе, дог тебе, дог». Помните, да? И мы получим то, что мы хотели больше всего. Может быть, нет. Может быть, да. Поэтому мы приходим к Нему, чтобы прославить Его. Мы приходим к Нему как к Богу. Мы приходим к Нему как к Богу для того, чтобы прославить Его. Второе, почему Иисус отказывает этому человеку, почему, обращаясь к Нему, Он говорит: «Если не увидите чудес, не поверите Мне». Он указывает на это для того, чтобы все увидели, что мы приходим к Богу для общения с Ним. Мы приходим к Богу с просьбами, чтобы пообщаться с Ним. Мы приходим к Богу с просьбами для того, чтобы прославить Его, для того, чтобы разделить общение с Ним. Наверное, нет персонажа в Библии, который страдал бы больше, чем Иов. Скорее всего, нет персонажа вообще в истории, который страдал бы больше, чем Иов. И во время своих страданий у Иова постоянно возникает один и тот же вопрос, который преследует каждого из нас, когда страдаем мы. Почему, 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 Господи, за что? Ну просто покажи мне, за что все это? И Бог отвечает ему. И когда Бог отвечает ему, ответ этот, не то чтобы он не исполнен любви, это очень жесткий ответ, это очень жестокий ответ. Бог говорит Иову: «Встань, ты кто? Ты что? Встань. Встань как мужчина, припаяшься как мужчина. Ты хочешь спрашивать меня, давай я спрошу у тебя. Сколько тебе было лет, когда я создал мир? Сколько тебе было лет, когда я создал звезды? Сколько тебе было лет, когда я сказал морю о том, что ты дойдешь вот до сюда, и дальше ты не пойдешь? Это очень жесткий ответ страдающему человеку. Казалось бы, Бог раздавил Иова. Но что отвечает Иов? Обращаясь к Богу, Иов ответил Господу: «Я знаю, ты можешь все, и невозможно противиться тебе. Ты спросил, кто этот невежда, омрачающий мой замысел? Да, я говорил о том, чего не понимал, о делах для меня чудесных, о которых я не знал. Ты сказал: внимай мне, и я буду говорить. Я буду спрашивать, а ты отвечай. Я только слышал о тебе, а теперь мои глаза видят тебя. Поэтому я отступаю и раскаиваюсь в прахе и пепле». Его жизнь не изменилась. Его обстоятельства не изменились, ответа он не получил. Но отступая, он говорит: «Господи, мне больше ничего не надо. Мне больше ничего не надо. Я слышал о Тебе. Я надеялся, что Ты есть. Я вижу Тебя. Я чувствую Тебя. Мне больше ничего не надо. Того, что я с Тобою, для меня достаточно. Мне больше ничего в жизни не надо». Потому что это самая сокровенная нужда каждого из нас. Это самая сокровенная надежда каждого из нас прийти и прославить Господа. Это самая сокровенная надежда каждого из нас прийти и пообщаться с Господом, такая же, как и у ребенка. Ребенок не хочет знать, почему болит его коленка. Он хочет, чтобы папа подул, и все прошло. Он хочет быть с папой. Он хочет быть с мамой. Для него важно общение. Для него важно вот это доверие. И вот чему учит Христос этого наместника тогда, когда отказывает ему в первый раз. Прибегаем ли мы ко Христу в первую очередь с нашими проблемами? Отдаем ли их Ему или отдаем их Ему лишь в последний момент? Доверяемся ли Ему настолько, чтобы славить Его даже посреди наших проблем и трудностей? Славим ли мы Его, не ожидая, что Он ответит на наши молитвы? Не ожидая получить что-либо. Прибегаем ли мы к Нему ради общения? В доверии Христу сокрыта безмятежная жизнь моя. Только в таком доверии. Придворный лишь отвечает то, что может ответить отчаявшийся отец. Он говорит: «Господи, пойдем, пока мой сын еще не умер». Иисус отвечает: «Иди, твой сын будет жить». Человек поверил слову Иисуса и пошел. Во второй раз Иисус отказывает наместнику для того, чтобы научить его доверяться Господу. Наместник просил Иисуса: «Пойдем со мною». Первый раз наместник просит, и он говорит: «Господи, исцели моего сына». Господь отвечает ему: «Если не увидите чудес, то не поверите». Второй раз он говорит: «Господи, я понимаю, важно общение с Тобою, важно прославление Тебя, просто пожалуйста, 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 пока мой сын не умер, пожалуйста, пожалуйста, я умоляю Тебя, пойдем со мной». Иисус во второй раз говорит ему: «Иди один, иди один». Для того, чтобы научить его видеть, что когда мы доверяемся Богу в молитве, мы не исключаем чудеса. Для нас очень легко быть вот такими, знаете, духовно зрелыми верующими людьми. Мне очень нравится эта шутка, знаете, такими духовно зрелыми верующими людьми, которые начинают планировать похороны, когда молятся об исцелении. Когда мы приходим к Богу и просим Его, мы не исключаем чудо. Наместник приносит проблему к ногам Христа. Наместник оставляет эту проблему в руках Христа. И то, что помогает наместнику сделать это, принести проблему, оставить проблему в руках Христа, это невысказанные слова, слова, которые он не произносит. «Да свершится воля Твоя. Да будет по-твоему». Я не исключаю, что «по-твоему» означает, что ты благословишь меня. Это означает, что вполне возможно, ты ответишь мне. Иисус незадолго до своей смерти говорит: «Верьте мне, когда я говорю вам, что я в Отце, и Отец во мне. Или верьте, по крайней мере, по моим делам, я сделаю все, чего бы вы не попросили во имя мое, чтобы Отец был прославлен через Сына, чего не попросите во имя мое, я то сделаю. И мы приходим к Богу, и мы прославляем Его, и мы общаемся с Ним, и мы просим Его, веря в то, что Он может дать нам то, о чем мы просим. Веря в то, что что бы это ни было, мы можем это получить. Тимоти Келлер пишет, что если бы мы знали то, что знает Бог, мы бы просили Его лишь о том, что Он нам дает. Потому что секрет сокрыт вот в этих словах: во имя Мое, в согласии с Моей волей, в согласии с тем, что Я хочу сделать в твоей жизни. Когда мы прославляем Его, когда мы приходим к Нему ради общения, мы приносим Ему все наши просьбы, веря, что Он может это сделать. Приносим ли мы на самом деле все просьбы Богу? Или есть вещи, о которых мы стесняемся Его просить? Или есть вещи, о которых мы не просим Бога, потому что мы думаем о том, что ну, это слишком эгоистично, если я буду просить Тебя об этом? Принимаем ли мы решение за Бога о том, что дать нам и чего не дать нам, еще до того, как мы принесли эти просьбы Богу? Или мы настолько близки к Нему, что можем принести Ему все, любую просьбу, какой бы она ни была? Какой бы сногсшибательной, поразительной, удивительной ни была эта просьба. Потому что вот в таком доверии Христу сокрыта моя безмятежная жизнь. В таком доверии Христу, когда я приношу Ему абсолютно, абсолютно все в моей жизни. Чтобы потом, обернувшись, я мог рассказать людям о том, что Христос сделал в моей жизни. Чтобы потом, обернувшись, я мог рассказать об этих чудесах. Он был еще в пути, когда слуги встретили его и сообщили, что мальчик жив. Он спросил, в котором часу ему стало легче. И они сказали: вчера в 7 часу жар у него прошел. Отец понял, что это произошло именно тогда, когда Иисус сказал ему: твой сын будет жить. Придворный и все домашние его поверили. Это было второе знамение, сотворенное Иисусом по приходе из Иудеи в Галилею. В этой истории наместник специально уделяет внимание времени. В этой истории наместник специально спрашивает, когда это произошло, когда мой сын исцелен, для того, чтобы привлечь внимание всех остальных людей к тому, что сделал Христос. Потому что вера, можете записать себе, вера не является естественной реакцией на чудо. Нам кажется о том, что, ну, конечно же, когда такие замечательные чудеса происходят в жизни, конечно же, люди поверят. Нет. Люди не поверят. Мы не поверим. Естественной реакцией на чудо было бы посчитать, что это просто стечение обстоятельств. Естественной реакцией было бы сказать о том, что знаете что, я пришел ко Христу, и Он мне отказал. Потом я попросил Христа пойти со мной, и Он мне опять отказал. И я ушел ни с чем, сам по себе, ни с чем. И то, что мой сын выжил, и то, что моему сыну стало легче, это просто стечение обстоятельств. Так бывает иногда. И результатом этого было бы не только черствое сердце наместника. Результатом этого были бы черствые сердца всех людей, что вокруг него. Всех людей. Вера – это не естественная реакция на чудо. Вера – это всегда наш осознанный выбор. Можете записать себе: вера – это всегда наш осознанный выбор. Когда это происходит, наместник специально спрашивает, когда это произошло. Когда это происходит, наместник специально привлекает внимание всех остальных. И в результате этого, потому что это осознанный выбор этого человека, его приближенные, его родные, его близкие, его слуги, весь его дом, все его большое хозяйство, все люди в этом хозяйстве доверяются Господу. Все они. Не только он, не только его семья, все поверили Господу, потому что он привлекает внимание к этому чуду. Но есть еще один важный момент. Когда мы говорим о том, что вера – это наш осознанный выбор, это мое решение довериться Богу, это мое решение увидеть чудо, мы вновь скатываемся к тому, что кто контролирует все? Я. Кто молодец? Я молодец. кто такой правильный верующий? Я правильный верующий. Чего не происходит с правильными верующими? Непредвиденных проблем не происходит с правильными верующими. Когда непредвиденные проблемы происходят с правильными верующими, правильные верующие теряются. Вера – это и есть чудо. Естественной реакцией было бы не заметить чудо. Естественной реакцией было бы не обратить на это внимание. Естественно было бы посчитать это просто стечением обстоятельств. Естественно было бы озлобиться. Естественно было бы уйти ни с чем. Естественно было бы проклянуть Христа в этой ситуации. И то, что он делает этот выбор, это не его заслуга. Это чудо Божие. Это чудо Божие. И то, что выбор этот делаем мы изо дня в день, это тоже чудо Божие в нашей жизни, а не наша заслуга. Это не то, что я молодец, я правильный выбор сделал, я хороший верующий. Нет. Господь, пробуждающий мое сердце. И вот Евангелие Христа, оно проводит меня от восприятия жизни, как череды бессмысленных совпадений, до осознания Божьего провидения в любом и всяком совпадение. Евангелие Христа проводит меня от восприятия жизни как череды бессмысленных совпадений до того, что я начинаю видеть Божье провидение в любом и каждом совпадении. И я прославляю за это Бога. Наша жизнь полна чудес. Наша жизнь на самом деле полна чудес, больших, маленьких. В нашей жизни постоянно происходят чудеса, но замечаем ли мы их? Уделяем ли мы внимание этим маленьким проявлениям огромной любви Творца в нашей жизни? Делимся ли этими наблюдениями с тем, кто нас окружает? Или принимаем все их за данные, за случайное стечение обстоятельств, которые мы считаем, мы на самом деле не заслужили? Как мы воспринимаем то, что происходит в нашей жизни? И когда мы делимся чудесами, я бы хотел сказать вам о том, что люди вокруг вас сразу придут вместе с вами в церковь. Этого не произойдет. Потому что вера – это чудо. Вполне возможно, что люди вокруг нас скажут, что у тебя есть религиозное помешательство. И мы рады, что ты сохраняешь хоть чуть-чуть адекватного восприятия жизни в этом религиозном помешательстве. Мне такое говорят. И мне все равно. Мне все равно. Потому что я хочу обращать внимание на чудеса Христа. Я хочу обращать внимание на то, что Он делает в моей жизни для людей, которые окружают меня, для того, чтобы и они могли довериться Ему однажды. Для того, чтобы они могли довериться Ему однажды. Иоанн заканчивает эту историю словами о том, что это было второе чудо Иисуса в Кане Галилейской. Вы все помните первое чудо в Кане Галилейской. Первое чудо в Кане Галилейской, любимое чудо у всех религиозных конфессий, не употребляющих алкоголь, заключалось в том, что Иисус взял вино и превратил вино. Это чудо, которое очень любят в России превращать вино в воду. Он взял воду и превратил воду в вино. Первое чудо в Кане Галилейской. Сделал он это тогда, когда казалось, что ситуация совершенно безвыходная. Праздник загублен. Вина нет. Совершенно, совершенно безвыходная ситуация. И второй раз он сотворил чудо тогда, когда тоже ситуация кажется совершенно безвыходной. Сын смертельно болен, отец ушел от сына. Казалось бы, Иисус не хочет идти. Казалось бы, здесь уже ничего не сделаешь. В первом случае, когда Иисуса просят сотворить чудо, он тоже грубо отвечает. Он грубо отвечает своей матери. Он говорит о том, что мой час еще не настал. Потому что любой человек, который был на венчании, любой человек, который был на свадьбе, знает, что на свадьбе ты думаешь о своей свадьбе. Ты думаешь о своем венчании. Ты вспоминаешь этот день. И когда ты думаешь о своей свадьбе, о своем венчании, Иисус на этом брачном пире в Кане Галилейской думает о том, какую цену ему придется заплатить за то, чтобы его невеста, Церковь Христова, была чистой. И второй раз, когда он слышит слова «Пойдем, пока мой сын еще жив! Пойдем, пока мой сын еще жив!» Он очень хорошо представляет себе, что настанет момент, когда Он, Сын, будет все еще жив, но Отец уже отвернется от Него. Отца уже не будет рядом. Он отсылает Отца обратно к Сыну, которого Он собирается исцелить, понимая, что настанет день, когда Отец отвернется от Него и не придет к Нему. Хотя больше всего Ему нужен будет Отец. А потом настанет самая черная ночь в истории человечества. И все ученики, все, кто был рядом со Христом, посчитают, что все, больше ничего нет. Он умер. Больше ничего нет. Но именно в этот момент самого большого отчаяния Господь будет совершать свой самый великий труд прощения наших грехов. В этот момент самой черной ночи Господь будет совершать свою самую великую работу. В этот момент самого большого отчаяния Он будет прощать наши грехи. В этот момент мы входим с вами в рай. Крест Христа учит меня, что Бог творит свои самые большие дела тогда, когда кажется, что Он совсем оставил меня. Крест Христа учит меня, что Бог творит свои самые большие дела тогда, когда кажется, что Он совсем оставил меня. Если вы еще не приняли решение довериться Богу, если вы еще не приняли решение прийти ко Христу, если вы еще не сделали этот шаг веры, сделайте его сейчас, потому что это поменяет самую черную ночь вашей жизни. Это изменит отношение к самым черным обстоятельствам вашей жизни. Сделайте его. Расскажите всем о том, что вы доверились Христу, о том, что вы пришли к Нему в этой тихой молитве покаяния. Расскажите об этом всем, приняв таинство святого водного крещения после этого. Крест Христа учит меня, что Бог творит свои самые большие дела, самые большие чудеса, тогда, когда кажется, что Он совсем оставил меня. Именно поэтому на следующей неделе давайте посмотрим о том, что значит верить в Иисуса Христа. В Катехизисе Нового Города мы читаем с вами, что значит верить в Иисуса Христа. Верить в Иисуса Христа значит признавать истинность всего, что Бог открыл нам в Своем Слове, доверять Ему, принимать Его таким, каким Он явлен нам в Евангелии, и полагаться в спасении лишь на Него и только на Него. Давайте на этой следующей неделе вместе выучим с вами слова из книги пророка Аввакума. «Даже если инжир не расцветет, и не будет винограда на лозе, если оливы не принесут плода, и поля не дадут урожая, если не останется овец в стойле, в загоне и волнов в стойлах, я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге, моем Спасителе. Я все равно буду радоваться Господе и ликовать о Боге, моем Спасителе». Все равно, что бы ни произошло. На следующей неделе в доверии Христу сокрыта надежная жизнь моя. Полагаясь на Бога, я могу принести Христу все свои проблемы, не рассчитывая только на чудо. Я могу положиться на Христа в решении своих проблем, не исключая чудо. Я могу привлечь внимание других людей к чудесам Христа. В следующий раз мы поговорим с вами о том, как не становиться заложниками других людей. Потому что нам часто кажется, что счастье в нашей жизни, полнота жизни зависит от тех, кто нас окружает. Вот как сделать так, чтобы не быть заложниками людей вокруг нас? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. С точки зрения применения, наша вера проявляется в том, что мы доверяемся Богу в первую очередь, а не в последний момент. Мы приходим к Нему в молитве, прославляем Его, ищем общение с Ним, не рассчитывая только на чудо. Но с другой стороны, мы также просим Его обо всем, в нашей жизни, не исключая чудо. Обратитесь к Господу в такой молитве. Сделайте такую молитву частью вашей жизни, и тогда, когда чудеса происходят в ней, расскажите об этих чудесах, поделитесь этими чудесами с людьми, которые окружают вас. Джулиан Барнс в книге «Нечего бояться» постоянно борется с одной стороны, с идеей смерти, а с другой стороны, с идеей Бога. Он начинает книгу со слов о том, что мне очень не хватает Бога. И это автор, который не верит в Бога, это автор, который сам признает, говорит о том, что я агностик. И он начинает со слов о том, что мне очень не хватает Бога. И он делится этой фразой со своим братом, который является философом, атеистом, тоже не верит в Бога. И он говорит, что ты думаешь по поводу фразы, что мне не хватает Бога? Брат ему отвечает, ну, я считаю, что это позерство. А на протяжении всей книги он борется с тем, что мне очень не хватает Бога. И он говорит о том, что мне не хватает Бога не в смысле религии. Мне не хватает Бога не в смысле маленьких каких-то вещей. Мне не хватает глобального Бога. Мне не хватает большого Бога. Мне не хватает огромного Бога, который действительно может творить чудеса в моей жизни. Мне особенно не хватает Бога, когда не хватает фундаментального целеполагания. Жизнь не репетиция. Мы подталкиваем друг друга к современному светскому раю самореализации, личностное развитие, отношения, которые определяют нас, статусная работа, материальные блага, владение собственностью, отпуск за границей, сбережения, коллекционирование сексуальных успехов, спортзал, потребление культурных ценностей. Это же все складывается в счастье, правда ведь? Правда. Это наш избранный миф. И в нем почти столько же самообмана, сколько в мифе, настоящем на блаженстве и восхищении при последнем трубном гласе, когда раскроются могилы, исцеленные и совершенные души, примкнут к сонму святых и ангелов. Но что если наша жизнь действительно рассматривается как репетиция, как подготовка, как вестибюль или любая другая метафора? Но в любом случае, как что-то, зависящее от превосходящей ее сущности где-то в другом месте. Тогда она становится менее ценной и более важной. Тогда она становится менее ценной и более важной. Удивительно, что человек, отрицающий Бога, настолько сильно скучает по Нему, что смог уловить, каким образом в доверии Христа сокрыта безмятежная жизнь моя. Давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не доверился Тебе, за тех, кто, может быть, боится сейчас сделать этот шаг. Прошу Тебя, дай им, пожалуйста, смелости прийти к Тебе и сказать: Господи, я хочу прославить Тебя. Я хочу чувствовать Тебя, я хочу ощущать Тебя в моей жизни. Прости, пожалуйста, мне мои грехи, войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Прошу Тебя за каждого из нас. Дай нам прибегать к Тебе так, как ребенок прибегает к своему отцу, к своей матери. В первую очередь, а не в последний момент. Славя Тебя, ища общение с Тобою. И не исключая ни на мгновение, что Ты можешь сделать все, о чем бы мы Тебя ни попросили. Благослови нас, пожалуйста, так доверяться Тебе, так жить. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.